послание святого апостола Павла к евреям. Начнем с 5 главы, хотя я читал в прошлый раз. С 12 стиха, 5 глава, послание святого апостола Павла евреям, с 12 стиха. И потом продлим, 6 глава, 8 стихов сначала. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различию добра и зла. Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, возложении рук, воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии волцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Давайте мы сегодня с вами порассуждаем на очень важную тему, хотя все темы библейские важны, но есть особые темы, которые в действительности нам нужно уразуметь, ибо не понимая этого или понимая по-другому, чем здесь написано, мы можем зайти в тупик, не понимая дальше, как идти. Итак, сегодня я хочу обратить ваше внимание на слова апостола Павла, на его призыв к совершенству. «Поспешим к совершенству», так говорит первый стих 6 главы. Итак, так вот, первое, что он говорит, «оставим», и второе, «поспешим». Так вот, дорогие мои, необходимость достижения полного возраста Христова. Писание все время говорит и напоминает нам о том, что верующий человек, он не должен останавливаться в каком-то одном застывшем состоянии, а жизнь христианина – это постоянный, непрекращающийся духовный рост, усовершенствование и уподобление Господу Иисусу Христу. Так вот, дорогие мои, все же непонятно, разве то, во что они уверовали, разве оно им не нужно, что он говорит «оставим» или «оставивший»? Почему? Разве можно пренебрегать Словом Божьим, Словом Священного Писания? Разве речь здесь идет о каких-то языческих или даже христианских обрядах, которые совершенно не нужны? Дорогие мои, нам нужно понять, что это не обряды. Хорошо, если это не обряды, не традиции, то почему мы должны пренебрегать тем, что является по своей сущности Божьим Словом? Итак, оставьте начатки учения. Или, как здесь сказано, оставивши начатки учения. Оказывается, что то, что здесь, о чем здесь говорится, или то, что является начатком учения о спасении, вернее, здесь основание или же фундамент нашей веры, нашего спасения. С чего начинается построение фундамента? Посмотрите. Обращение от мертвых дел к вере в Бога, так говорит, смотрите, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел в вере и в Бога. Вот с чего начинается наше спасение, наша спасающая вера. Хорошо, но ведь здесь-то закон, а закон свят и заповедь свята, так в чем же дело? Они же верили. Это же верующим людям он пишет. Но дело в том, что если бы, как Павел пишет, был закон, могущий животворить, это Галатам 3 глава 21 стих, вот, если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Вот что интересно. Павлово рассуждение. Все эти люди, верующие люди, да, они с радостью приняли спасение, когда им проповедовалось Евангелие, они его приняли. Они не идолопоклонники, они не язычники, они с молоком матери впитали в себя вот эти формы служения, формы поклонения, все для них это было очень и очень дорого и ценно. Они дорожили этим. Помните, Павел пишет в послании филиппийцам, 3 глава, 6 стих, когда он пишет о себе, он говорит, что я по правде законный, непорочный. По той правде. Петр, когда Бог ему в видении показал этот сосуд, и там эти пресмыкающиеся животные, и он говорит, Петр, встань, заколи и ешь. Петр пришел в ужас, он говорит, Господи, да никогда же я ничего нечистого не ел. Вот оно что. И все же, несмотря на это, закон никого не сделал совершенным. Закон приводит нас ко Христу. Так вот, дорогие мои, что в данной ситуации? Что Павел предпринял в данной ситуации? Начатки учения, о которых здесь идет речь, какие? Учение о крещениях, возложение рук, воскресение мертвых, суде вечном. Это начатки учения. Хорошо. Так вот, дорогие мои, эти начатки учения, они полностью подходят для евреев. Даже для тех, которые исполняют закон, он полностью подходит. Так вот, он говорит, что давайте и дальше в деле спасения мы будем искать точки соприкосновения с иудеями. Посмотрите, здесь трудно определить, о каких крещениях идет речь. Почему? Потому что если говорит о крещении, то для евреев это было вполне понятно. Когда Иоанн пришел и начал говорить, они все шли к нему креститься. Они не говорили, что ты ересь какую-то проповедуешь. Почему? Потому что для них это было понятно. Понятно омовение, что означало крещение. Возложение рук – это особую значимость имело в еврею. С возложением рук отец благословлял своего сына. С возложением рук всегда совершались богослужения. То есть, заметьте, и в христианстве крещение – и в возложении рук в христианстве, и у евреев есть и то, и другое. Все евреи верили в воскресение мертвых, помните, и христиане в это верят. Дальше, все евреи верили, что будет суд Божий, и христиане это верят. Так что делать Павлу? Павел и дальше нужно говорить, ну, знаете, что давайте мы будем учитывать религиозность евреев, учитывать их культуру, учитывать их закон, и дальше будем искать то, что нас объединяло бы и делало нас близкими. То есть искать точки соприкосновения. Но Павел говорит, нет, абсолютно нет. Фундамент заложен, правильно, фундамент заложен, а теперь вы что делаете? Вы теперь должны строить на фундаменте. Вот здесь-то сразу начинается различие, идет разделение между иудаизмом и христианством. Так вот, дорогие мои, а вы, он говорит, обращаясь к еврейским христианам, а вы только и делаете, что постоянно говорите о чем? О фундаменте. Крещение, возложение рук, воскресение мертвых. Вот оно что. Поэтому, он говорит, это нужно оставить не потому, что оно неправильно, что оно неверно или оно греховно, абсолютно нету, но это то, откуда вы должны отталкиваться? И дальше он говорит, поспешим к совершенству. Второе, что очень важно. Вы замечаете, что говорится в перечне. Еще раз посмотрите, что говорится о начатках учения. Смотрите, не станем полагать основание обращения от мертвых дел к вере в Бога, учение о крещении, возложение рук, воскресение мертвых, о суде вечной. Заметьте, здесь нет ни одного слова о божественности Иисуса Христа. Нету ни одного слова о Его жертве совершенной и полноценной. Нет ни одного слова о Его телесном воскресении и о Его вторичном приходе на землю как Спасителя за Своей Церковью. Конечно, все это хорошее основание для принятия спасения, но что пользы, дорогие мои, если на этом основании ничего не строится, то для чего основание? Основание для того и заложено, фундамент для того и заложен, чтобы на нем что-то строиться. А если вы заложили фундамент и на этом закончили, то что пользы от основания? И так он говорит, оставьте, вы это сделали, теперь нужно поспешить к совершенству. Милые мои, довольствоваться фундаментом и отказываться возрастать в познании, то есть отказываться от полного принятия Господа Иисуса Христа, отказываться от Его полноценной и совершенной жертвы, отказываться от его священнического служения, значит обрести себя на погибель. Значит, вы не поняли спасение, значит, вы не приняли спасение, значит, у вас еще ничего не заложено. Хорошо, а что же такое есть совершенство? Смотрите, 7 глава этого же послания, забегая вперед, 11 стих, говорится вот что. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона? Вот о чем говорит Павел, 18 стих. Так вот, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Вот оно что. В деле спасения это вам не поможет. Абсолютно. Смотрите, по причине ее немощи и бесполезности – ибо закон ничего не довел до совершенства. Но теперь, благодаря Иисусу Христу, который принес жертву совершенную, всеобъемлющую, теперь вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Раньше мы не могли приблизиться к Богу, потому что это были жертвы животных. Раньше первосвященник для того, чтобы делать что-то, он должен прежде всего принести жертву за себя. Вот о чем говорит Слово Божие. Поэтому, что здесь? Это что, разные уровни христианской жизни? Это высший уровень, а это низший уровень? Что здесь коренное отличие, мы должны понимать, абсолютно коренное отличие совершенной жертвы Иисуса Христа от жертв, которые приносились в Ветхом Завете. Вот что мы должны уразуметь, дорогие мои. Это не то, что жертвы Ветхого Завета, они хороши, да, ну, а Христова жертва немножко лучше. Ну, если кто-то хочет, тот берет Христову жертву, а кому нравится больше Ветхозаветнее, тот берет Ветхозаветнее. Абсолютно несопоставимый, дорогие, поймите, что здесь коренное отличие. Жертва Христа – единственная жертва, которая воспринимается Отцом Небесным. Она совершенная, всеобъемлемая. Вот оно что. Поэтому напрасно при жертве Христа пользоваться какой-то другой жертвой. Напрасно. Но что случилось? Почему эти люди, казалось бы, верующие, почему они начали колебаться? Что произошло? Ведь вначале они все согласились. А почему теперь они не соглашаются? Почему апостолу Павлу приходится им напоминать? Помните, он пишет послание Галатам, 5 главе, 7 стих. «Галаты, вы шли хорошо, но кто остановил вас, что вы не покоряетесь теперь истине, вы заколебались?» Так вот, дорогие мои, теперь им предстоит выбор. Они вначале думали, что они, оставаясь на иудейской платформе, на платформе Ветхого Завета, вдруг пришел Мессия, все, и это как своего рода дополнение к тому, что они имели в Ветхом Завете, они это все приняли, да, с радостью приняли, но когда начали постигать спасение, то до их сознания дошло следующее. В нашем случае, во-первых, различие священства, то, что мы говорили в прошлый раз. И опять здесь не просто, что и тот первосвященник ветхозаветний, и Христос, как первосвященник Нового Завета, что они оба приемлемы, то есть один более приемлемый, а другой менее приемлемый. Так они понимали. Братья и сестры, Ааронова священство вам нужно оставить. При первосвященстве Иисуса Христа Ааронова священство совершенно отпадает, оно стало ненужным теперь. Точно так же, как и скиния, скиния небесная, скиния земная. Они привыкли к земной скинии. У них был храм, они этим дорожили, само понятно все. Так вот, оказывается, что наш первосвященник Христос, он вошел не в земную скинию, а вошел в небесную скинию. И это не просто, что, ну, небесная скиния немножко лучше, правда, чем земная. Земная, что там, это разрушится все. Абсолютно несопоставимо при том, что теперь Христос вошел в небесную скинию, служение в земной скинии абсолютно отпадает, оно становится ненужным. Вот о чем здесь идет речь. Итак, стремление к совершенству. Что это значит? Теперь, когда Христос пришел, когда Он взял грехи наши и вознес на древо, Это значит, нам нужно согласиться с тем, что жертва Христа – единственная жертва, удовлетворяющая запросы Небесного Отца. Это единственная жертва, освобождающая нас от нашей виновности. Все больше не нужно, все отпадает. Второе, что это означает, стремление к совершенству, это означает признать Его единственным истинным первосвященником, вошедшим Своей кровью в небесную скинию, в небесное святилище. И теперь благодаря этому служению отпадает полностью служение первосвященнику по чину Аарона. О, нам отказаться от этого? Вы представляете, что это значит для еврея? Это невозможно. Они с молоком матери впитали, они дорожили этим, они ценили это. Нет, они не отказывались от Иисуса Христа. Абсолютно нет. Они не говорили, что Христу это не нужно, это неправильно. Нет, они... Но они хотели соединить и сделать два первосвященника, и сделать две скинии. Вот оно что. И поэтому Павел показывает дальше, или вернее, Господь через Павла показывает, что вы теперь имеете понимание о спасении. Вы теперь просвещенные люди, и тем не менее вы хотите соединить это. Вы знаете, чем это грозит? Опасность потерять возможность спастись. И эта опасность невосполнимая. Это ужасно. Невозможность обновления покаяния. Смотрите дальше. Ибо невозможно, 4 стих, однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущих века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия. Значит, это что? Люди были спасены, а теперь потеряли спасение, и им нет покаяния. Так что ли выходит? Так вот, дорогие мои, Павел хочет сказать, осознавать свою греховность, покаяться и принять верою Христа Иисуса, и при этом приносить жертвы и признавать священство Аарона, это значит делать бессмысленным весь путь спасения. Вот о чем говорит здесь слово. Хорошо, а может, просто нужно привести их к покаянию, вот этих людей, сказать, чтобы они покаялись. Но Павел говорит, невозможно это, невозможно, поймите, в чем дело, почему невозможно однажды просвещенный, вкусивший дара небесного, соделавшийся причастник, почему невозможно их обновлять покаянием? Где вы найдете в Библии, чтобы Бог сказал, что вот эти грехи я не могу простить? Разве есть такое состояние грешника, который бы шел к Господу, а Бог говорит, я не могу тебя простить? Так в чем дело? Послушайте, невозможно привести этих людей к покаянию. Это совершенно разные вещи. Но вы скажете, они были спасены. Почему? Потому что написано «просвещены», «вкусивший дара небесного», «соделавшийся причастниками Духа Святого». Разве этим характеризуется спасение? Абсолютно нет. Так о чем же здесь речь, дорогие мои? Быть просвещенным и быть спасенным – это совершенно разные вещи. Вот что мы должны уразуметь сегодня. Быть спасенным и быть просвещенным. Сегодня множество людей просвещены, знают, но не спасены. Так вот, быть исполненным Духом Святым и быть причастниками Духа Святого – это совершенно разные вещи. Здесь не говорится о спасении этих людей. Здесь говорится, что они были просвещены. Здесь говорится о том, что они были причастниками Духа Святого. Разные вещи. Быть исцеленным физически и быть исцеленным духовно – это разные вещи, дорогие. Поймите, множество людей во времена Иисуса Христа были просвещены. Почему? Потому что говорит Слово Божие следующие слова. «Был свет истинный», читайте Евангелие Иоанна, 1 глава, «просвещающий», заметьте, «некоторых людей», «всякого человека». Свет истины, иначе бы судить было бы не за что, если бы эти люди шли в погибель, будучи не просвещены. Посмотрите, Ветхий Завет, чисел 24 глава, 3 стих, запомните, прочитайте дома. Валаам, он никогда не был спасенным, но слушайте, что он говорит. Падает кто? Валаам, муж с открытым оком. Просвещен, очи его открыты, но падает. Он желает и молился, говорит, о, как бы я хотел умереть смертью праведника, но не мог. Он был просвещен. Даже до сих пор мы пользуемся его пророчеством. Помните, звезда на востоке. Но это нечестивый пророк. Имея такое просвещение, тем не менее, он не стал верующим человеком. Так вот, дорогие, Христос просвещает. Множество людей были просвещены проповедями Господа Иисуса Христа. Но читайте 8 глава Евангелия Иоанна, 44 стих. Там написано, когда Иисус Христос проповедовал, много иудеев уверовали в Него. Получили спасение. А теперь прочитайте дома дальше, когда он начал с этими верующими людьми, которых были просвещены его словом, когда он начал с ним беседовать, Христос делает вывод, 44 стих, «Ваш отец – дьявол». Кому он сказал? Просвещенным людям. Здесь не говорится, вот это и есть, почему я говорю, что это истина особой важности, неправильное понимание этой истины ведет к глубочайшему недоразумению. И люди основывают эту шестую главу, эти стихи о том, что теряется спасение. Здесь речь не идет о спасенных людях. Хорошо, а вкусивших дара, как тут сказано, небесного вкусивших, хорошо, что, разве они не вкушали этот дар? Да они сидели там 5000, накормил Христос. Чем? Взял хлеб, благословил, это Божий дар. А то, что Он посылает дождь на праведных и неправедных, чей это дар? Весь мир сегодня пользуется дарами небесных, снисходящих с небес. Они вкушают это, соделавшиеся причастниками Духа Святого. Что это значит? Каким духом они получили исцеление, когда они шли ко Христу, и Христос написано, всех исцелял. Они что, стали все верующими, эти люди, которых Христос исцелял? Или те люди, на которых падала тень апостола Петра? Помните, какой бы ни были болезни, они не болели, они вставали, они исцелялись от своих болезней. Или когда они притрагивались к опоясанию Павла, они исцелялись от всех болезней, но они не исцелялись духовно. То есть они пользовались, вот это, они становились причастниками Духа Святого, потому что это же не Павел исцелял. Дух Божий, живший в нем, это Он делал, это все делал. Вот что мы должны уразуметь. Так вот, а почему опасность потерять возможность спасения? Посмотрите, дорогие мои, когда речь шла о Христе, читайте Марка 7 глава 37 стих, они, когда видели все дела и все, то они сидят и говорят, ну, все хорошо делает. Нравилось? Исцеление, кормежка и тому подобное. Да сегодня церкви переполненными подобными христианами, которые восхищаются добротой Господа Иисуса Христа, который говорит, ну, что бы ни попросил, все дает. Да, они пользуются этим. Пользуются. Но тем не менее, те люди, тем не менее, невозможно этих людей привести к покаянию. Невозможно. Почему? Поймите, потому что, оставаясь приверженцем иудаизма, хотя и признавая Иисуса Христа, но оставаясь приверженцем иудаизма, проповедуемый Христос должен быть распят, повинен в смерти. Вот основание иудаизма. Что нам еще нужно? Помните, первосвященник разодрал одежды. Скажи нам, ты ли Христос? Да. И что, он уверовал? Нет. Потому что основание иудаизма, оно не принимало это. И этих людей невозможно привести. Почему? Потому что их менталитет веры, если они стоят на основании иудаизма, то они стоят вместе с теми людьми, которые ругаются над Христом, смеются над Христом, которые распинают Христа. А кроме Христа же нет спасения, невозможно их, поймите. Вот о чем речь идет. Не потому, что Бог не может простить их. Бог может простить любой грех, но они стоят на платформе отвержения Христа как Мессии. Вот об этом идет речь. Шестой стих, смотрите, и отпадших. То есть эти люди были просвещены, они были научены, им рассказывали все, они пользовались всеми благами, Бог их благословлял, все давал, и тем не менее они остались на платформе иудаизма. Тогда все, спасения нету. Невозможно получить спасение. Потому что платформа иудаизма требует «распни его», «распни его». Вот платформа иудаизма. Поймите, дальше, 7-8 стих, апостол Павел делает разъяснение, которое должно сегодня нам полностью открыть глаза и сделать эту истину вполне понятной. Смотрите, 7-8 стих. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь, произращающая злак, полезней тем, для которых и возделывается, получает благословение от Господа». Это одна почва людей, принимающих Слово. Бог благословляет, они становятся Его детьми. Восьмой стих. «А производящая тернии и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». Вот это эти люди, их невозможно привести. Почему? Помните то, что Христос проповедовал однажды притчу о сеятеле? Вышел сеятель сеять, и одно упало на каменистую, другое одно при дороге, на каменистую и в тернии. И только четвертая почва принесла плод. Хорошо, а эти три что? Дело в почве, оказывается. Вот он говорит, этих людей невозможно привести к покаянию. Почему? Дело в их сердечном состоянии. Они стоят на совершенно неприемлемой для спасения почвы. Вот в чем дело. Только к проклятию. Так вот, от одного источника, или вернее, с одного отверстия не может течь сладкая и горькая вода. Не может течь истина иудаизма и истина христианства. Это нельзя совместить. Они несовместимы. Поэтому вам нужно, для того, чтобы спастись, вам нужно оставить. Посмотрите, что нам пишет апостол Павел. Он говорит, когда Бог, избравший меня от чрева матери, то я не стал советоваться с плотью и кровью. Посмотрите, что он говорит. Я не стал советоваться. В послании филиппийцам он говорит следующее: и то, что для меня было преимуществом, то, чем вы, евреи, дорожите, я почел за ссор. То есть в деле спасения оно не играет никакой роли. Вот почему невозможно, дорогие мои, невозможно соединить из одного источника. Итак, сегодня вопрос к нам, потому что мы думаем, что это только евреев касается. Если только евреев, то нам тогда не нужно читать и разъяснять. На какой позиции сегодня мы стоим? Иудаизма или христианства? Хотя мы не иудеи, но тем не менее мы довольно часто стоим на позиции иудаизма. Но то и другое несовместимо. Хорошо, а служение двум господам, это касается только евреев или всех людей? Не можете служить двум господам, говорит Христос. Если вы служите одному господину, то невозможно вас привести к покаянию. Почему? Потому что у вас почва такая, вам нужно поменять почву вашего сердца. Она должна быть вспахана, обработана. Так что невозможно. Угождение плоти и угождение Богу невозможно совместить. Или угождение Богу, или угождение плоти. То же самое. Или угождение людям, как Павел говорит: если бы я стал угождать людям, то я бы не смог бы угождать Богу. Павел, а почему бы нельзя? Со всеми сегодня же очень много людей хотят быть хорошими со всеми. И с отлученными, и с другими людьми. А Писание говорит: невозможно. Если вы с теми, значит, вы против этого. Это невозможно соединить. Они исключают друг друга. Поэтому мое сегодня желание, моя молитва, чтобы Господь сам открыл нам глаза и показал, где мы находимся и на чем мы стоим. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.